Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
Еще раз добрый день. 14 часов 10 минут. Сергей Бунтман на микрофоне. Уже здесь законно, абсолютно. Здесь на своем месте. Вот у нас так получилось, что культурный шок тоже был близок к нашим темам. И я очень надеюсь, что все пройдет хорошо, по-человечески. И на высочайшем уровне в начале сентября и мы отметим ключевое событие 200-летия, собственно, Бородинское сражение. Увидим отличную реконструкцию, и все это нас порадует. Но сейчас мы, как вот мы уже планировали эти передачи, естественно, у нас будет и Наполеон, как именно Наполеон в 12-м году. Но и здесь хотелось бы, конечно, во след Александра Сергеевича Пушкина назвать, как крупно или мелко дрожал в 12-м году Александр Павлович. В 12-м году дрожал. Дрожал ли он? Итак, Александр I именно в 12-м году. Мы, конечно, мы мимо Александра Павловича мы не проходили. Алексей Кузнецов сегодня.
Добрый день.
Добрый день. Когда мы говорили и о дипломатии, и о формировании армии, формировании командования армии. И здесь и о роли императора, и его присутствие, не присутствие в войсках, присутствие столицы. Но очень, очень важно, вот, можно сказать, вот, фактор императора вот, в этой войне. Александр I. Все читали «Войну и мир», все читали все рассуждения Льва Николаевича Толстого именно об Александре Павловиче, которого страшно интересовал как фигура.
Ну да, конечно. Вот это вот и легенда о старце Федоре Кузьмиче закономерно появляется у Толстого.
И у него еще, кстати, вот переносятся вот все эти рассуждения об эпохе, они переносятся у Толстого именно вот такую внутреннюю работу, которая связана с легендой об уходе Александра I, о его раскаянии в своей жизни, они переносятся на других персонажей, потому что размышления Пьера об этом и вот вся история, это я уж не говорю потом об отце Сергии, который просто впрямую здесь переносит.
Ну, вообще, с Александром очень много связано легенд и загадок. Оказывается, я совсем недавно узнал, что помимо легенды об уходе Александра, появится легенда об уходе в монахини его жены, которая умрет в 1926 году,
есть,
да, и тоже она имеет
легенда.
Свое воплощение в виде некой вот монахинь. Вот это вот фраза из знаменитой эпиграммы о том, что под австралийцем он бежал, а в 12-м году дрожал, вот это несправедливая фраза. Дело в том, что одна из главных заслуг императора Александра перед своей страной именно в войне 12-го года, на мой взгляд, заключается в том, что этот человек, в общем, склонный колебаться, сомневаться, принимать и отменять решения или принимать очень двойственное, иногда и тройственное решение, по целому ряду принципиальных вопросов в 12-м году не дрожал. То есть наверняка внутренне он испытывал дрожь. Я это не на основании каких-то фактов этот вывод делал, а просто на основании того допущения, что любой человек, столкнувшийся в войне с Наполеоном, не может не испытывать трепета перед этим действительно величайшим военным гением. И наверняка Александр, безусловно, такой трепет испытывал. Но вот в отличие от многих других ситуаций, в 12-м году он как раз был удивительно тверд. И вот это вот, на мой взгляд, еще одна загадка, оставленная нам вот этим петербургским сфинксом, как сказал Вяземский, сфинксом неразгаданным до гроба. Да думаю, что и через почти 200 лет после его смерти тоже, в общем, по-прежнему остающимся большой загадкой. Наверное, поэтому Александр привлекает к себе по сей день такое большое внимание и историков, и писателей, вот вы уже упомянули о Толстом, которого действительно очень интересовал этот император. Вот. Дело в том, что очень немногим русским царям повезло с действительно высококачественным историческим романом. Далеко не у всякого Петра I, так сказать, был свой Алексей Толстой. У Александра I был Мережковский.
Да.
Мережковский. Очень интересный роман. Конечно, не надо его рассматривать как такое полноценное историческое исследование. Это действительно роман. Это действительно литература. Но по-своему необычайно интересно.
Там есть несколько прорывов просто художественных как раз в понимании Александра Первого. И там многие сцены, которые просто никто не забудет. Это когда он привстает, оборачиваясь на Петербург,
в
Таганрог.
Эти сцены. Ну и вообще Мережковский, видимо, можно сказать, что в известном смысле основоположник такого вот именно в ситуации Александр I Наполеон, вот такого сравнительного портрета. Да? Хотя у него это два разных романа, да, Александр I и Наполеон. Но тем не менее понятно, что они воспринимают как две части некого одного целого. Ну, затем, если говорить о современной литературе, конечно, было бы несправедливо не упомянуть две, на мой взгляд, замечательные совершенно книги. Это книга Архангельского.
Да, Александр Архангельского.
Александр Архангельского, не являющегося профессиональным историком, скорее филологом, но необычайно интересный.
Там тоже есть подходы. Вот как когда Саша Архангельский, когда он занимался и, кстати говоря, и разработкой программ литературных для школы, и вот очень многие вещи. И здесь с Александром Первым, то есть это просто действительно очень и очень серьезный подход.
Меня удивило безумно, когда эта книга, я ее сначала читал, когда она только вышла, не в ЖЗЛовском издании, потом, когда она вышла в ЖЗЛ, меня это удивило, потому что мне показалось, что это непривычный достаточно для серии ЖЗЛ вот такой вот формат исследования. Ну, обычно все-таки по суше, по, так сказать, такой вот определенный. Ну и, конечно, очень интересная книга Николая Александровича Троицкого «Александр I и Наполеон», тоже необычайно интересная. Ну а для любителей такого, что называется, дотошного именно исторического труда, я бы Сергея Михайловича Соловьева порекомендовал. Но вот что интересно, практически во всех этих и множестве других работ, посвященных Александру Павловичу, о его деятельности именно в 12-м году либо вообще не упоминается, как у того же Соловьева, например, либо говорится, достаточно скупо. Вот как-то не воспринимается Александр I как вождь страны в этом судьбоноснейшем из годов. Вот интересно, почему? Ну, то есть какие-то объяснения, безусловно, на поверхности, скажем, понятно, что для классиков советской исторической мысли была просто запретная была бы мысль о том, что император мог быть действительно главой и вдохновителем народной войны, да? Но вот, тем не менее, все-таки прошло уже 20 лет после того, как вот эти вот идеологические шоры были сняты. Может быть, я пропустил что-то, но мне пока вот не попадалось ни одной такой полноценной работы, посвященной именно деятельности Александра в 12-м году. Вот как мне кажется, я думал, как построить эту передачу. Материал фантастически много, и надо как-то его было отбирать. Вот мне кажется, что Александр в войне 12-го года проявляется в четырех ипостасях. Ипостась первая – это именно вдохновитель народного сопротивления. Безусловно, патриотизм большинства русских людей шел от сердца, но, тем не менее, безусловно, и Александру принадлежит, почетное, скажем так, по крайней мере, хронологически первое место. Все-таки он в Москве обратился к сословиям, обратился к дворянству, в первую очередь, к купечеству. Он призвал их жертвовать средства. Он был, по крайней мере, таким официальным вдохновителем создания ополчения, о чем мы говорили в отдельной передаче. Тут его роль, конечно, велика. Хотя, наверное, не надо ее считать всеобъемлющей, но он свой вклад большой сделал. Во-вторых, Александр, как это может не показаться странным, мы привыкли его воспринимать как незадачливого военного деятеля, в основном благодаря, естественно, Аустерлицу, но он, безусловно, проявлял себя и при подготовке к войне, и в самом ходе войны как военный деятель. Не как полководец. Полководческие опыты у него будут, но не в 12-м году, а во время заграничного похода. Потому что во время первого дня вот знаменитой битвы народов при Лейпциге он был вполне себе полководцем и действительно осуществлял руководство войсками. Но, тем не менее, как я постараюсь сегодня это продемонстрировать, в течение войны он активно старался влиять на ее ход. Это не всегда было удачно, прямо скажем, но, что не ошибается тот, кто ничего не делает, он такие усилия прилагал, и удачи у него тоже были. Третья его ипостась, как мне кажется, очень важная, мы тоже в разных передачах о ней упоминали, это кадровые решения. Ведь, в конце концов, все те люди, которые руководили русской армией в войне 12-го года, были назначены Александром. И здесь тоже чрезвычайно интересные бывали расстановки. Ну и четвертая его роль – это роль, ну, скажем, я даже не знаю, как правильнее ее охарактеризовать, роль, ну, это не дипломат, я даже не знаю. Вот я имею в виду, помогите мне, то, что он занял совершенно с самого начала войны четкую позицию, и никаких переговоров с Наполеоном, никаких уступок, никаких поблажек, война должна...
Нет, но это то, что он сформулировал как раз государственную позицию.
Сформулировал государственную позицию и твердо ее придерживался, да. Хотя и бывали моменты, когда ему было очень трудно ее придерживаться. Вот вообще такая стойкость... как мы традиционно привыкли думать, не в характере Александра, но вот здесь он его проявил. Хотя давление на него было очень сильным. Ну вот, если вы не возражаете, давайте по этим вот позициям пройдемся. Да? Я бы предложил начать, как ни странно, с кадрового вопроса. Мы много говорили о том, что, ну, скажем так, целый ряд назначений кажется достаточно... странным сейчас и нелогичным. Ну, например, совершенно четко у Александра прослеживается стремление каждому, практически каждому из более или менее самостоятельных полководцев привесить такой грузик, противовес. Да? Ну, давайте посмотрим. Значит, при Барклае, которому Александр доверял, это один из самых доверенных его генералов на этот момент, уже в начале войны в качестве начальника штаба присылают Алексея Петровича Ермолова. Алексей Петрович человек во многих отношениях блестящий, это, безусловно, одаренный военный, и на штабной должности он оказался вполне себе неплох, но между Ермоловым и Барклаем существует известная антипатия. Известно, что Ермолов человек очень близкий Багратиону. И вот такой человек назначается начальником штаба, и ему дается право, Александр очень интересно этим правом распоряжается, дается право непосредственно писать императору по всем вопросам, по которым Ермолов сочтет нужным. Барклай человек очень сдержанный, но, безусловно, это его, в общем, бесило. Гораздо менее сдержанный Багратион бесился открыто, когда к нему тоже в качестве начальника штаба тоже назначают человека ему несимпатичного. Это Эммануэль Сен-При. Человек в высшей степени достойный, но вот, ну, бывает, что два достойных человека, тем не менее, вместе как следует не могут работать. Причем в данном случае Сен-При-то по отношению к Багратиону себя вел очень корректно. Но Багратион старается всячески его отодвигать от дел, в письмах тому же Растопчину и Аракчееву очень досадует на это назначение, просит всех людей ближнего круга в случае своего отсутствия обращаться не к Сен-При, хотя так вроде бы положено, а к дежурному генералу, к Марину. Вот еще одна гирька. Ну и уж совсем, так сказать, типических форм это доходит в случае с Кутузовым. Потому что Кутузов назначить начальником штаба Бенниксена, ну, в общем, здесь, наверное, в первую очередь Александр именно руководствовался вот этой системой противовесов.
Да, сдержек и
противовесов. Сдержек и противовесов, потому да. Что к этому времени, когда-то у Бенниксена и Кутузова были в свое время вполне нормальные отношения, но к этому времени эти два человека уже не переваривали друг друга просто органически. Это какой-то совершенно другой уровень непереваривания. Это не Сен-При и Багратион, это даже не Ермолов и Барклай. В конце концов, тот же Ермолов в своих записках нашел в себе благородство и написал много добрых слов о Барклае. Там об Багратионе больше, но это, в конце концов, не важно. А Барклай, в конце концов, в своих записках он отзывается, ну, в ермоловской манере, там, с ложечками дегтя, но вполне-вполне благожелательно. Что же касается Кутузова и Бениксона, здесь взаимная ненависть, здесь взаимное подсиживание, здесь оба эти пожилых полководца практически ни перед чем не останавливаются, чтобы друг друга каким-то образом подсидеть. Мы уже упоминали о генерале Вильсоне, об английском комиссаре при уже соединенной русской армии, которому Александр тоже дает право писать ему по всем, так сказать, вопросам. И Вильсон, вот уж кто-кто, а Вильсон этим правом будет пользоваться, что называется, на 146%, и будет однозначно занимать сторону Бениксона в этом конфликте, и будет всячески вмешиваться и чуть ли не пытаться армией командовать. Все-таки это, можно сказать, тоже с попустительства Александра I. Вот из каких... Откуда проистекает вот это совершенно четко не какие-то отдельные эпизоды, а прослеживающаяся такая кадровая политика? Обязательно каждому привесить вот этот вот противовес. Мне кажется, что это не иезуитство такое вот сталинского, я бы сказал, плана, да, когда обязательно вот должны быть такие вот контролялы. Мне кажется, вот это какое-то такое своеобразное, может быть, даже не совсем, не вполне отчетливое представление о равновесии, которое существовало у Александра I, и которое, наверное, больше мешало, чем помогало эту войну закончить.
Ну а что, ему нужен был, все-таки ему нужно было ощущение, ну, как бы сейчас сказали, контроля над ситуацией. Все-таки он должен был, с одной стороны, понимал, что ему не надо так вот вмешиваться уж мелочно, но знать о ситуации и каким-то образом, вот, чтобы никому не дать возможность принять главное бесповоротное решение, хотя принимали бесповоротное решение.
Принимали особенно Кутузов.
Грызлись, Кутузов, Бениксон грызлись. Это знаменитый Кутузов проснулся и сказал такую гадость Бениксену вот в тех же самых филях, что он потом все до свидания. Вот, можно идти и вешаться.
И Барклай с Багратионом вынуждены были принимать самостоятельные решения. И Кутузов принимал, конечно. Ну вот, видимо, да. Видимо, следует таким образом рассудить, что Александр действительно... Ведь, понимаете, вот вешая вот эти гирьки, он таким образом оставляет себе роль арбитра. Возможно, он боялся остаться и без этой роли тоже. Ведь на самом деле, вот сейчас мы как переходим...
Какой-то неуспех, и на него падет как...
Вот мы переходим ко второй его ипостаси, к ипостаси полководца и организатора. Он ведь очень неохотно расставался с этой ролью. Ведь есть замечательный совершенно рассказ о том, что именно побудило адмирала Шишкова начать вот эту вот знаменитую историю с удалением Александра из армии, когда он срочно начал искать себе единомышленников, нашел Балашова и Аракчеева, в конце концов, и они написали вот это вот знаменитое письмо, прочитав которое, Александр ничего не сказал, но из армии уехал. Оказывается, Шишкову кто-то из адъютантов Александра, по-моему, это был Чернышов, приносит для просмотра черновик обращения Александра к армии, где говорится: «Я вас никогда и ни при каких обстоятельствах не покину». Шишков приходит в ужас, он был убежденным сторонником того, что Александру в армии делать нечего, и вот это и подхлёстывает его срочно-срочно начать вот эту вот, закручивать вот эту быструю спасительную для армии интригу. Но, сделав этот шаг, покинув армию, Александр, конечно, старается сохранить рычаги управления, и вот эти вот противовесы — это один из таких рычагов, далеко не единственный из рычагов сохранения контроля за ситуацией. Ну и кроме этого, будут еще и тоже возникать периодически, регулярно возникать неловкости, связанные с тем, что Александр напрямую через головы главнокомандующих будет отдавать указания командирам подчиненных им корпусов. Практически редкий из корпусных командиров не получал время от времени от Александра какие-то указания, которые зачастую могли идти просто в разрез с их собственными решениями и, самое главное, даже с указаниями от Александра полученными. Угу. Это все тоже, мягко говоря, мешало.
Да. Ну вот сейчас мы прервемся, да? Новости нам расскажут, а потом мы продолжим. И задавайте свои вопросы. Я вот это возмущать. Неужели как так грызлись генералы? Неужели и сейчас так же? Я вам скажу, что это еще была ситуация приемлемая в 2012 году. Бывало и до, и после.
Они себя все-таки сдерживали.
Неизмеримо хуже. Хотя бы любую семилетнюю войну возьмите. Ой, что там было.
Да.
Кошмар. Продолжим через 5 минут.
Гроза 12-го года. На эхе Москвы. Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
Мы говорим в нашей программе об Александре Первом. Алексей Кузнецов в студии. Продолжаем. Но вот здесь спрашивает Таня, например, об Александре столько мифов из-за отсутствия достоверных архивов? Я думаю, нет.
Нет, конечно. Нет. О нем ведь и не мифов тоже очень много. Ему посвящены очень серьезные исторические труды. Ну вот я упомянул Соловьева, Шильдера, известного историка XIX века. Есть прекрасная монография.
Шильдер вполне дотошный человек.
Вот, именно что на архивах. Шильдер знаменит именно как архивист в первую очередь, да, и в этом смысле фактов ничуть не меньше, а может быть даже и больше все-таки такие блестящие совершения.
Он сам был противоречив, скрытен и писал не всегда то, что думает, и думает не всегда то, что писал, и говорил, и свидетельство о нем от «Наш ангел» до, я не знаю, достаточно его такого мрачновато-мистического последней части его царствования.
Совершенно верно. Это действительно человек, который... Ну вот, множество можно приводить известных цитат, да, и о том, что он тонок, как игла, остер, как бритва, или фальшив, как пена морская. То есть это действительно был сфинкс. Вот, мне кажется, лучше не придумаешь. Невяземский, насколько я знаю, изобрел это определение. Вообще, это еще при жизни Александра известное такое словосочетание петербургский сфинкс.
У мальчика было тяжелое детство.
Это
лавировал.
Это да.
Бабушкой и отцом.
По части двоеличия, а то и троеличия ему, конечно, приходилось. Он оказался в очень сложной ситуации, действительно. Вот эта привычка казаться, а не быть, она в нем воспитана, то есть она, наверное, и заложена была, но воспитана была просто. До невероятных пределов была развита эта способность. Но вот как раз в 12-м году-то он, пожалуй, меньше актерствует. Вот интересная вещь. Человек, который, безусловно, думал о своей славе, посмертной славе, как-то именно в 12-м году наиболее искренне.
Да, он думал и о смертной славе, но не славе любой ценой, вот что интересно.
Вероятно.
И он думал о мнении. Он думал о суде потомков. И царствование его началось так более чем сомнительно. И у Наполеона были все возможности уязвить и память, и самолюбие.
Которыми он пользовался.
Просто автоматически воспользовался, когда речь зашла о расстреле
герцога Ингиенского, конечно. Собственно, очень многие комментаторы...
«Кто бы говорил», называется. Да.
Очень многие комментаторы пишут о том, что именно с этого начинается личная неприязнь Александра к Наполеону. Вот с этого знаменитого ответа Наполеона на укор в расстреле герцога Ингиенского. И, безусловно, это личное, несмотря на тильзитскую дружбу, тильзитскую и посттильзитскую, будет усиливаться, и не случайно, и я думаю, что для Александра это не было оговоркой. Это знаменитая фраза, когда он разговаривает с полковником Мишо, которого Кутузов направил в Петербург с сообщением о Тарутинской победе, и вот этот разговор, который Мишо описал, очень подробный, и на него постоянно ссылаются все, кто пишет об Александре, Мишо пишет, что вот прорвалась фраза «Наполеон или я, вместе мы существовать не можем». Но я думаю, что это не оговорка, это не какой-то эмоциональный всплеск, это действительно глубокое внутреннее убеждение Александра.
И потом здесь ставилось под сомнение все положение России в Европе, начиная с Петра. Александр это осознавал наверняка.
И здесь было два таких вот, вот три образа. Три образа были. Это образ Европы центральной и императоров, и государей, и королей, которые тем или иным способом они подчинялись Наполеону и, в общем-то, шли у него многие в обозе даже. Вот. Второй образ – это неприступный остров Англия и участник европейских дел несколько издалека. А третий образ – это все-таки доходившие, хоть и с опозданием, сведения о бешено сопротивляющейся именно своим народам
Испании. Испании, конечно.
Россия – это тоже будет неприступный образ, остров, сопротивляющийся своим народам. Это ресурсы. И у Александра, как у человека умного и государственно умного, вот этого он пустить не может. Здесь спрашивают, а что бы было, если бы мир был с Наполеоном? Россия не могла встать в ранг с неким германским княжеством и даже с уже нарождающейся Австрийской империей.
Хотя, вот замечательно, что этот вопрос нам задали, хотя, надо сказать, что было немало сторонников того, что с Наполеоном надо заключать.
Сторонников было немало.
И это были очень влиятельные сторонники. Ну, из политиков назовем канцлера Румянцева, который вообще изначально был человеком профранцузской ориентации во внешней политике. И здесь как раз естественно, что он отстаивал идею заключения как можно скорейшего мира с Наполеоном. Но поддержку этой идеи будет высказываться в свойственной своему манере необычайно импульсивно великий князь Константин Павлович. После того, как Барклай удалит его из армии, Константин Павлович, пыхтя как чайник, явился в Петербург, да, и там вот, его неукротимая бешеная отцовская энергия выплеснулась то, что он будет донимать брата при каждом удобном случае, что надо заключать мир, куда мы с Наполеоном, не можем мы с ним тягаться, посмотреть, командовать некому и так далее, и так далее. Матушка, надо сказать...
Вопрос от Дмитрия об Марии Фёдоровне.
О Марии Фёдоровне. Я, к сожалению, не вижу вопросов, у меня сегодня не работает мой экран.
Просто, значит, на веру принимать то, что я говорю.
Да, я вам верю. Я имею в виду, что я не увидел этого вопроса заранее. Да, конечно, Мария Фёдоровна. Надо сказать, что у нее тоже были непростые отношения с сыном. И это не были отношения почтительного сына и любящей, заботливой матушки. Мария Фёдоровна себя видела политиком. Вдовствующая императрица, и очень многие люди из круга Марии Фёдоровны потом обнаруживали, что Александр к ним холоден во многом, отчасти потому, что они приняты там...
Там перед ними март 801 года.
Конечно,
лёг,
конечно.
Ещё как. Да. Кстати, почитайте у Мережковского сцена приезда Александра в Павловск.
Замечательно. Совершенно, мне кажется, вы уже о ней упоминали в одной из ранних передач,
да,
именно,
да,
об этой сцене. Вообще, март 801-го в 12-м проявится необычайно интересно, ведь кого возьмет в 12-м году, кто будет несколько месяцев, по сути, военным советником в Петербурге при Александре? Зубов же, причем тот самый Платон. Потрясающе. И некоторые исследователи считают, что вот знаменитый план, который Александр подпишет на следующий день после Бородинского сражения, это значит, что составлялся этот план задолго до этого, план уничтожения Наполеона совместными действиями русских армий, что Зубов был одним из его наиболее деятельных авторов. Вот. Ну, мы к этому плану, я думаю, еще успеем вернуться. И вот эта вот оппозиция, с которой столкнулся, вот эта внутренняя оппозиция, придворная оппозиция, с которой столкнулся Александр, она, конечно, ему кровь попортила. Но он был абсолютно в этом смысле непреклонен и обогатил наше представление о себе целым рядом замечательных высказываний насчет того, что он скорее будет есть картофель с последним из крестьян, чем подпишет позор Отечества. Фраза, которая показывает, что не совсем хорошо, не совсем досконально знал император жизнь своего народа, потому что крестьяне в это время картофеля особенно не ели. Есть замечательная, интересная история о том, как в 1800 году на Нормандских островах часть корпуса римского Корсакова, которая была взята в плен в Швейцарии, взбунтовалась, потому что их французы кормили картошкой. Не только картошкой, помимо всего прочего, они Они восстали, требовали каши, а французы не могли понять. Мы вас кормим чуть ли не лучше, чем собственных солдат. Что вы от нас хотите? А мы хотим вот не картошки, а каши. То есть это народ проблема. Картофель-то как раз...
Не до конца решенная проблема у нас.
Да. Александр, видимо, не очень в курсе был того, что крестьяне к картошке относятся, в общем, свысока. Но, тем не менее, тут, конечно, он заслуживает самых теплых слов, потому что во всех ситуациях абсолютно он даже ни разу не усомнился в том, что никакой речи о мире, о досрочном прекращении войны быть не может. Продолжив эту линию, Александр же был ярым сторонником не просто победоносного завершения войны, а перенесения ее за пределы России. Вопрос по сей день очень спорный, а тогда он был просто, мало того, что спорным, но еще и очень острым. Довольно многие генералы русской армии из действующих поддерживали Кутузова в том, что не надо переносить войну за пределы России, что необходимо подумать о русской армии, что хватит проливать и так уже щедро пролитую кровь русских солдат. Некоторые политики и дипломаты говорили о том, что не надо совсем уж изничтожать Наполеона, надо оставить его побитого как в качестве противовеса Пруссии, Австрии. Но вот, несмотря на все эти доводы, в общем, по-своему не лишенные здравого смысла, Александр тоже был непреклонен. Только полный разгром. Никаких переговоров. При этом, в общем, личной мелочной мстительности, как мне кажется, он в этом вопросе был лишен. Но, в общем-то, после первого отречения судьба Наполеона ведь не была совсем ни страшной, ни трагической.
Нет, ну это...
Эльбу же не сравнить со святой Еленой.
Эльба, войска...
Войска, пенсия, ветераны, пенсии, возможность, да. Ну пусть на этом небольшом острове, но тем не менее заниматься государственной деятельностью, сохранение титула. В общем, по сравнению с тем, что могло бы быть, это был, наверное, самый такой вот благожелательный, блестящий вариант. Да? То есть вот личной мести, желание вот этого ненавистного ему человека как можно больше унизить, вот это Александр не проявляет. Проявляет великодушие.
Но при этом он проявляет себя как государь, который стремится быть первым из государей Европы, новой Европы. Снова Россия возвращается в Европу, в европейскую политику, и так, как она никогда не была, пожалуй, ни во времена Екатерины. Павел сторонился, хотя он принимал участие в европейской политике, но не военным путем. Единственный поход, конечно, и тот против Наполеоновский, это не то. Он как раз стремился к тому, что Россия сама по себе, но равная...
Совершенно верно. Павел именно в Европу-то не стремился. Он в основном занимался устройством России,
да.
Как он понимал ее устройство. Действительно, приходится признать, что, видимо, Александра очень заботило то, каким он останется, кем и каким он останется в истории. И вот мне даже думается, что... Вот этот весь маленький спектакль, который был разыгран с назначением Кутузова, он не связан с личной неприязнью Александра. Ведь обычно пишут как? Да, Александр внутренне уже смирился с требованием общества назначить Кутузова единым главнокомандующим, но... Тем не менее, он поломается, и решение этого, в общем, вполне очевидного вопроса, для его решения будет создан целый комитет, который будет добросовестно перебирать и другие кандидатуры, и только там в конце остановится на Кутузове, хотя вроде всем было понятно, что назван будет, в конце концов, именно он. Мне думается, дело не в этом. Мне вообще кажется, что неприязненное отношение Александра к Кутузову несколько преувеличено. Да, конечно, Александр очень не любил вспоминать австралиец, да, он немножко по-детски говорил, что вот вина Кутузова в том, что он не удержал меня от сражений и так далее, ну, ребяческий, конечно, разговор. Но ведь и после Аустерлица карьера Михаила Ларионовича складывается-то достаточно гладко и ровно. Ну, за это время он, за правление Александра, я имею в виду за те 13 лет жизни Кутузова, которые совпадут с правлением Александра, его трижды назначали главнокомандующим при Аустерлице. И дважды после он будет назначен и в русско-турецкой войне главнокомандующим, и в конце концов в Отечественной войне он будет назначен главнокомандующим. И после Аустерлица, в общем, нельзя сказать, что его загнали в какую-то почетную отставку, потому что киевский военный губернатор... Это не почетная пенсия, это хлопотная должность, от которой довольно многое зависит, особенно если учитывать, что после вот всех этих австралийских событий как раз начинается строительство новых укреплений на Украине и подлатывание старых. То есть там действительно нужен был человек деятельный с большим военным опытом.
Потом здесь, что касается преувеличения разных отношений. Вот здесь наша Таня, которая настаивает на своем, что, конечно, можно было бы разгадать с легкостью, так как много документов, все человек на виду. Посмотрите, какая вещь. Что такое свидетельство еще? Особенно свидетельство притворных. Как всегда, наш Лев Николаевич Великий как-то очень многое чуял всегда. И его феерический князь Василий, который всегда, и вот с его отношением к Кутузову всегда, и всегда с угадыванием. Ведь смотрите, ведь это такое, с одной стороны, увеличительное стекло, то, что как видят придворные, как видят поведение, особенно такого сложного человека, как Александр. Скажем по-простому. Когда человек глуховат, а Александр был глуховат.
Да, это известно. Он на маневрах получил контузию.
Он всегда, напряжен. Когда человек несколько близорук, и при этом ему не положено носить очки, у него всегда надменный вид. Когда человек стеснителен и думает сделать неловкость, у него получается слишком пренебрежительное отношение. И вот это то, что можно даже и там поощрение Кутузова, и вот эта передача ему Георгия первой степени, тоже Толстым описанная, да, вот это человек, человек сентиментальный, который боится показаться чувствительным, вот. Конечно, актер, когда надо, и слезу пустит, и так далее. Мы все это знаем. Но здесь очень много обманок, в особенности для ближних и для придворных. Очень много обманок. Особенно с такой сложной и раздерганной натурой, как Александр Первый.
И вот то, о чем вы сегодня уже говорили. Чем больше людей описывают свои встречи с ним, чем больше разных людей, тем сложнее нам потом разобраться в этом запутанном клубке воспоминаний, которые совершенно по-разному описывают этого человека. Это вообще такая большая иллюзия о том, что чем больше документов, тем легче разобраться в сути вопроса. Вот я сейчас приведу пример. Вот вопрос, по которому множество документов открыто. Наверняка еще очень много неоткрытых. Но много уже есть и открытых. Причем я имею в виду не только официальных документов власти, но и воспоминаний безумного количества людей и прочих косвенных вещей. Вот готовился Советский Союз напасть на Германию летом 41-го года или нет? Вот я чем больше читаю, в том числе и документов, тем меньше у меня ясности в этом вопросе. Это не значит, что я склоняюсь к какой-то другой точке зрения. У меня действительно ясности нет.
Дело не в этом. А дело не в Суворове и антисуворове.
Ой, да нет, Суворов здесь уже и ни при чем.
А дело, что никогда не бывает однозначного документа. Тот же самый Суворов, чтобы он не имел в виду, ведь он же начинает анализировать тряпочки для смазки оружия. Вот,
сапоги летние, кожаные летние, на границе, да, это понятно.
А танки у нас на каком ходу? И вот это все здесь множество теорий. И вот понять это, и потому того же самого постоянно упоминали Льва Николаевича Толстого, было вообще отчаяние, как бы то ни было, разобраться в хаосе истории.
И вот, возвращаясь к нашим героям, скажем так, вот один маленький эпизод. Из всех командующих самостоятельными армиями действительно личные, близкие, теплые отношения на момент вот, начала войны, да, собственно, и всю войну, у Александра были только с одним человеком, с Павлом Васильевичем Чичагом. В какой-то степени, видимо, они, ну вот, симпатичны были друг другу, два эти человека. Ну, естественно, это все до Березины, после которой Чичагова сделают козлом отпущения. И вот к нему с некими предписаниями прибывает из Петербурга Александр Иванович Чернышов. Тот самый Чернышов, тот самый легендарный разведчик, добывший роспись Великой Армии. Вот он прибывает к Чичагову, привезя ему некие официальные инструкции. Чичагов эти инструкции открывает, и целый ряд указаний у него вызывает недоумение, он не понимает. В некоторых случаях он не понимает, что от него требуется, а в некоторых случаях, ну, ему кажется, что то, что от него требуется, совершенно неуместно. И Чичагов пишет недоуменное письмо императору, просит ему разъяснить там некоторые туманные места, и буквально через несколько дней не как ответ еще на это письмо, а своими путями, приходит другое письмо о том же самом, где все расставлено по полочкам, где все совершенно очевидно. И Чичагов находится в полном недоумении, что это было. Зачем путанное присылать официальным путем с Чернышовым, а потом по другим неофициальным каналам присылать совершенно ясное, четкое, после которого все встает на свои места. Вот это такая натура.
Ответственность. Что это такое? Не сказать ясно, чтобы не отвечать за это. Вот это тоже. Это еще здесь.
И с Кутузовым-то я вот не закончил свою мысль, я куда-то отвлекся, это я виноват. С Кутузовым, я думаю, что дело не вот в этой какой-то явно совершенно преувеличенной историками и романистами неприязни Кутузова, а в том, что а вдруг вот это назначение окажется неудачным, а вдруг 67-летний старый Кутузов, так сказать, окажется плох. Ну, тогда я смогу сказать, ну вот, извините, это был глаз общества, это было решение комитета, все видели, что я не хотел этого назначения. Вот в этом весь Александр. И поразительно, что, тем не менее, несмотря на все на это, война была выиграна и выиграна блестяще. И я уже начинаю думать, что, может быть, каким-то парадоксальным образом вот то, что Пушкин гениально сформулировал как «русский бог», да, Барклай, Зима или русский бог. Вот этот русский бог таким образом настроил всю ситуацию, что не получилось жесткой централизации. Конструкция получилась вся такая какая-то размывчатая, вся какая-то прогибающаяся. И вот именно эта нежесткая конструкция и смогла выдержать в столкновении с суперцентрализованной, подчиненной единой воле вот этот вот Наполеона. И вот по другому поводу он то, что Толстой назовет, и взмах руки падал божественно бессильным. Безусловно, это не это побочный продукт, если вообще это имело место, это побочный продукт Александровой политики, но получилось-то в конечном итоге.
Еще здесь есть, конечно, я во след Набокову скажу, что венскую делегацию мы сюда не приглашаем, он имел в виду, конечно, не императора Франции, а имел в виду психоанализ. Угу. Вот, не приглашал его ни в один из своих романов, я тоже к этому очень подозрительно отношусь. Но то, что, например, то, что, если мы вернемся к детству и к юности Александра, и вот это постоянное лавирование и желание уйти, просто человеческое, биологическое желание уйти от ответственности, это первое, что может быть всегда. Желание скрывать, не то, что актерствовать, а желание скрывать, это как в детстве, извините, чашка сама разбилась.
Но ведь, так это, получилось. Ведь это большинство из людей это свойственно.
Да. Второе, за все царствование отца и за все поведение отца, который брал на себя всегда всю ответственность за самую глупость. Он никогда не... Он мог отменить свое решение, но это было всегда и то его решение, и это и его, противоположное да. его же решение. И мне кажется, что Александр был в таком ужасе от вот этого постоянного принятия ответственности, вот как хочу, вот так оно и будет, и чем оно кончилось? Самодержавие, ограниченное удавкою.
Угу. Вот. Да. И действительно, во всех ситуациях, чем больше на Александра давят, тем больше он уходит из-под этого давления.
Да. Да.
Он именно прогибается, он не встает. Единственное исключение, вот как я уже говорил, он не прогнулся ни разу в ситуации с вопросом о заключении.
А здесь мира. Была, мне кажется, здесь важно для него, не знаю, может быть, единственный раз, от, начиная с 12-го года и кончая вот 18-м, вот всем, вот 15-й, 18-й, вот окончательное оформление Священного Союза и вообще послевоенной Европы оформление. Здесь Александр был принципиален еще и потому, что для него это был ключевой момент, как бы сейчас неправильно достаточно сказали, геополитический. То есть это стратегическое его видение положения его собственного государства, России, в Европе и в мире его. Это был предел. Вот есть у каждого человека, даже самого витиеватого, есть предел. Предел, где нужна абсолютная ясность. И здесь, и он понимал, что эта абсолютная ясность будет не то, что понятна, он чувствовал, что это правильно. Он чувствовал, что это правильно. Может быть, даже любой ценой.
Вот мне под конец хочется еще одну вещь сказать. Она не совсем к теме нашей передачи имеет отношение. Понимаете, для любого образованного русского человека, ну, я имею в виду человека русской культуры, вот какие бы документы ни были, но вот то, что Александру, скажем так, не повезло жить в одну эпоху с молодым Пушкиным, и они взаимно друг друга терпеть не могли, для нас сейчас чрезвычайно оставляет след. Да? Мы читаем об Александре, и не может не всплыть властитель слабый лукавый, пришивающий к фрактуру. Да.
Ну, там это
и это, конечно, да. А ведь мало кто помнит, что есть у Пушкина и хвалебные слова об Александре, да? Когда вот он говорит, да.
Он основал лицей.
Он взял Париж, он основал лицей. Да. Вот за эти две вещи надо его благодарить. И если за основание лицея мы, конечно, благодарим, в первую очередь, именно из-за того, что этот лицей вырастил Пушкин и множество других, кстати говоря, замечательных людей, но он взял Париж.
Да. Он, именно он. А то, что мы... Вот идти вслед за Пушкиным всегда весело, но мы не всегда это делаем. Почему-то мы слабо и лукаво не идем за Пушкиным в его панегириках Николаю Павловичу.
Ну да.
Да, идти надо бы последовать.
Ну да, если уж по Александру... Ну да. Третий хоть и упёк меня в камер, пожи меня, тебе он четвертого не желаю, добра не ищу.
Именно. Так что давайте посмотрим и вот это прочувствовать эту эпоху. И мне кажется, совместными усилиями великих людей, таких как и Толстой, и Мережковский, и даже через собственную легенду о Федоре Кузьмиче, который, я вам должен сказать, отвечая на вопросы, мы, наверное, обратимся осенью и в журнале «Дилетант» у нас будет номер, посвященный самозванцам, а здесь такому антисамозванцу, как был Федор Кузьмич, будет посвящен и большой материал. Мы вернемся к этому вопросу. Спасибо большое, Алексей Кузнецов. Мы говорили об Александре I в 12 году.
Всего доброго.